Марк дремал у ложа бродяги, когда явились посетители. Первым вошел Фрост и придержал дверь, впуская в комнату Уизера и еще одного незнакомого человека. Новоприбывший в грубой рясе, с широкополой черной шляпой в руке, был очень высок, чисто выбрит, изрезан морщинами и голову держал немного склоненной. Марк сразу решил, что это простой монах, знающий по случайности древние наречия, такие же темные, как и он сам. Было неприятно видеть его с этими негодяями, наблюдавшими не без холодной брезгливости за ходом эксперимента. Уизер что-то сказал незнакомцу по-латыни. Марк не понял и подумал, ну, конечно, он священник. И где они его откопали? Может, грек? Не похоже. Скорее уж, русский. Однако больше он не гадал, ибо его приятель, открывший было глаза, крепко зажмурился и стал странно себя вести. Сперва он захрюкал и повернулся к прочим спиной. Незнакомец шагнул к кровати и произнес 2-3 слова. Бродяга медленно, словно тяжелый корабль, послушный рулю, перекатил на другой бок и уставился на пришельца. Тот заговорил снова. Лицо у бродяги исказилось, и он, заикаясь, кашляя, тяжело дыша, выговорил высоким голосом какую-то непонятную фразу. Так беседа и пошла. Бродяга стал говорить глаже, но голос у него был совсем не тот, который часто слышал Марк. Вдруг он присел в постели, указывая пальцем на Уизера и Фроста. Пришелец что-то спросил, бродяга ответил. Тогда пришелец отступил назад, несколько раз перекрестился и быстро заговорил по-латыни, обращаясь к начальникам. Лица их менялись, пока он говорил, они все больше походили на собак, идущих по следу. Пришелец кинулся к дверям, подобрав рясу, но они его перехватили. Фрост оскалился, совершенно как пес, Уизер уже не смотрел вдаль. Пришелец осторожно двинулся к кровати. Бродяга застыл, подобострастно глядя на него. Снова началась беседа. Бродяга опять указал на Уизера и Фроста. Пришелец перевел его слова на латынь. Уизер и Фрост переглянулись. Дальше пошел чистый бред. Очень осторожно, трясясь и кряхтя, И.О. стал опускаться на колени. Через полсекунды опустился и Фрост с каким-то металлическим лязганьем. Он посмотрел снизу вверх на Марка, и лицо его скривилось от злости, такой сильной, что она уже не была страстью и обжигала холодом, словно металл на морозе. «На колени!» — прорычал он и отвернулся. Марк так и не вспомнил потом, забыл ли он послушаться, или с этого и начался его бунт. Бродяга опять заговорил, не отрывая глаз от пришельца. Тот перевел и отступил в сторону. Уизер и Фрост поползли к кровати. Бродяга сунул им грязную мохнатую руку, они ее поцеловали. Он приказал что-то еще. Уизер стал возражать, все по латыни, указывая на Фроста. Слова, поспешно исправлявшиеся на «с вашего разрешения», звучали так часто, что и Марк их понял. Но бродяга был непреклонен. Уизер и Фрост покинули комнату. Как только закрылась дверь, бродяга рухнул, словно из него выпустили воздух. Он катался по кровати, бронился, но Марк не слушал его, ибо пришелец теперь обернулся к нему самому. Чтобы лучше его понять, Марк поднял голову, но она сразу упала, и сам того не заметив, он крепко заснул. — Ну, как? — спросил Фрост. — Поразительно, — еле выговорил Уизер. Они шли по переходам и говорили очень тихо. — Куда мы идем? — осведомился Фрост. — В мои комнаты, — ответил Уизер. Если вы помните, он попросил, чтобы ему дали одежду.
Он не просил. Он приказал.
И он не ответил. Они вошли в его спальню и закрыли дверь.
«Я полагаю, это ему подойдет», — сказал Уизер,
выкладывая одежду на постель. «Мне кажется, баскский священнослужитель вам не совсем приятен. Я не разделяю вашей неприязни к религии. Я говорю не о христианстве в его примитивной форме, но в религиозных кругах, я сказал бы, в клерикальных сферах, время от времени попадаются чрезвычайно ценные виды духовности. Как правило, носители их в высшей степени деятельны. Отец Дойл, хотя он и не очень даровит, один из лучших наших сотрудников, а Страйк способен к полной самоотдаче. Вы, если не ошибаюсь, называете ее объективностью. Это редкость, немалая редкость». «Что вы предлагаете?» «Прежде всего, нужно посоветоваться с головой. Как вы понимаете, слово это я употребляю условно, лишь для краткости». «Не успеем. Скоро банкет. Через час приедет Джайлз. Мы с ним прокрутимся до ночи». Уизер об этом забыл. Но испугало его именно то, что ему отказала память, словно на него впервые дохнула зима. «Господи, помилуй!» — воскликнул он.
«Нечего и говорить. Их обоих придется туда взять», — сказал Фрост. «Их оставили одних, и с этим вашим Стедеком надо скорее вернуться».
«А что с ними делать дальше?»
«Обстоятельства подскажут».
Словом, бродягу выкупали и одели, а когда это кончилось, пришелец в рясе сообщил, что он требует, чтобы ему показали весь дом. «Мы будем чрезвычайно рады», — начал Уизер. Бродяга перебил его. Пришелец сказал:
«Он требует, чтобы вы показали ему голову, зверей и узников. Кроме того, он пойдет только с одним из вас. С вами».
И он указал на Уизера.
«Я не допущу», — вмешался Фрост, но Уизер не дал ему кончить.
«Дорогой мой Фрост», — сказал он, — «вряд ли сейчас время... К тому же один из нас должен встретить Джайлса». Пришелец сказал:
«Простите меня, это не мои слова. Я обязан перевести. Он запрещает говорить при нем на незнакомом языке. Он привык, это его слова, чтобы ему повиновались. Он спрашивает, хотите ли вы, чтобы он был вашим другом или врагом?»
Фрост двинулся к кровати, но говорить не смог. В голову ему приходили какие-то нелепые обрывки слов. Он знал, что общение с макробами может повлиять на психику, даже совсем ее разрушить, однако приучил себя об этом не думать. Быть может, это началось. Фрост напомнил себе, что страх — продукт химических реакций. Кроме того, в самом худшем случае это лишь предвестник конца. Перед ним еще масса работы. Он переживет Уизера. Страйка он убьет. Он отошел в сторону, и Мерлин, бродяга и Уизер вышли из комнаты. Фрост не ошибся. Он сразу же обрел дар речи и без труда сказал, тряся Марка за плечо: «Нашли место спать! Идем!» В одеждах доктора философии бродяга ходил по дому осторожно, словно по яйцам. Время от времени лицо его искажалось, но ему не удавалось произнести ни слова, если Мерлин не оборачивался к нему и его не спрашивал. Он ничего не понимал, но далеко не впервые с ним творились непонятные вещи. Тем временем, войдя в длинную комнату, Марк увидал, что стол отодвинут к стене. На полу лежало огромное распятие, почти в натуральную величину, выполненное в испанском духе, с предельным жутким реализмом.
«У нас есть полчаса», — сказал Фрост, глядя на секундомер, и велел Марку топтать и как угодно оскорблять распятие.
Джейн отошла от христианства в детстве, тогда же, когда перестала верить в Санта-Клауса, а Марк не знал его вообще. Поэтому сейчас ему впервые пришло в голову: а вдруг в этом что-нибудь есть? Фрост знал, что первая реакция может быть такой. Он очень хорошо это знал, ибо и ему в голову поначалу пришла эта мысль, но выбора не было.
Это непременно входило в посвящение.
«Нет, вы посудите сами», — начал Марк.
«Что, что?» — переспросил Фрост. «Быстрее, у нас мало времени».
«Это же просто суеверие», — сказал Марк, указывая на страшно белое тело.
«И что же?
Какая же тут объективность? Скорее, субъективность его оскорблять. Ведь это же просто кусок дерева».
«Вы судите поверхностно. Если бы вы не выросли в христианском обществе, вас бы это упражнение не касалось. Конечно, это суеверие. Но именно оно давит на нашу цивилизацию много столетий. Можно экспериментально доказать, что оно существует в подсознании у лиц, которые сознательно его отвергают. Тем самым упражнение целесообразно, и обсуждать тут нечего. Практика показывает, что без него обойтись нельзя».
Марк сам удивлялся тому, что чувствует. Без всякого сомнения, перед ним лежало не то, что так поддерживало его в эти дни. Невыносимое по реализму изображение было на свой лад так же далеко от нормального, как и все остальное в комнате. Но Марк не мог выполнить приказ. Ему казалось, что гнусно оскорблять такое страдание, даже если страдалец вырезан из дерева. Но дело было не только в том. Все здесь как-то изменилось. Оказывается, дихотомия «нормальное-ненормальное» или «здоровое-больное» работает не всегда. Причем тут распятие? Почему самые гнусные картины на евангельскую тему? «Куда бы я ни ступил, — думал Марк, — я могу свалиться в пропасть. Ему хотелось врасти копытами в землю, как врастает осел. Прошу вас быстрее! — торопил его Фрост. Спокойный голос, которому он так часто подчинялся, чуть не сломил его. Он шагнул было вперед, чтобы скорее отделаться от этой ерунды, когда беззащитность распятого остановила его. Никакой логики не было. Эти руки и ноги казались особенно беззащитными, потому что они сделаны из дерева и уж никак ничем не могут ответить. Безответное лицо куклы, которую он отобрал у Миртл и разорвал на куски, вспомнилось ему. «Чего вы ждете, Стедок?» — холодно спросил Фрост. Марк понимал, как велика опасность. Если он не послушается, отсюда ему не уйти. Страх снова подступил к нему. Он сам был беззащитным, как этот Христос. Когда он это подумал, распятие предстало перед ним в новом свете. Не куском дерева и не произведением искусства, но историческим свидетельством. Конечно, христианство — чушь, но этот человек жил на свете и пострадал от Белбери тех дней. И тогда Марк понял, почему, хотя он и не здоров, и не нормален, он тоже противостоит здешней извращенности. Вот что бывает, когда правда встречает неправду. Вот что делает неправда с правдой и сделает с ним, если он правде не изменит. Это перекресток. Крест. «Вы собираетесь заниматься?» — осведомился профессор, глядя на стрелки. Он знал, что Джайлз вот-вот прибудет, и в любую минуту его могут вызвать. Заниматься сейчас он решил и по наитию, с ним это случалось все чаще, и потому что спешил заручиться сообщником. В Гнииле было только трое посвященных — он, Уизер и, быть может, Страйк. Именно им придется иметь дело с Мерлином. Тот, кто поведет себя правильно, может стать для остальных тем, чем все они были для института, а институт — для Англии. Он знал, что Уизер только и ждет от него какого-нибудь промаха. Значит, надо поскорее перевести Марка через черту, за которой подчинение макробам и своему наставнику становится психологической, даже физиологической потребностью. «Вы меня слышите?» — спросил он. Марк молчал.
Он думал, и думал напряженно, ибо знал, что остановись он хоть на миг, страх сломит его. Да, христианство — выдумка. Смешно умирать за то, во что не веришь. Даже этот человек на этом самом кресте обнаружил, что все было ложью, и умер, крича о том, что Бог, которому он так верил, покинул его. Этот человек обнаружил, что все мироздание — обман. Но тут Марку явилась мысль, которая никогда ему не являлась. Хорошо, мироздание — обман. Но почему же надо вставать на его сторону? Предположим, правда совершенно беспомощна. Над ней глумятся, терзают, убивают, наконец. Ну и что? Почему не погибнуть вместе с ней? Ему стало страшно от того, что самый страх исчез. Все эти страхи прикрывали его. Они защищали его всю жизнь, чтобы он не совершил того безумия, которое совершает сейчас, когда говорит, обернувшись к Фросту, «Да будь я проклят, если это сделаю!» Он не знал и не думал, что будет дальше. Он не знал, позвонит ли Фрост в звонок, или застрелит его, или прикажет снова. Фрост смотрел на него, а он на Фроста. Потом он увидел, что Фрост прислушался. Потом открылась дверь, и в комнате оказалось сразу много народу. Человек в красной мантии, бродягу он не узнал, и странный священник, и Уизер.